Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Это неделя, посвященная Льву Николаевичу Толстому. Собственно, четыре программы уже были в эфире об этом авторе. С разных сторон мы на него посмотрели. И сегодняшний разговор решили посвятить роману Анны Каренина. Для тех, кому интересно, на сайте radiovera.ru можно увидеть, услышать другие программы о Толстом, о том, как он влиял на интеллигенцию своего времени, то есть это такой так называемый феномен толстовства. В частности, среди почитателей Толстого в свое время был святитель Лука Воин-Ясенецкий. Мы поговорили о «Войне и мире», не обо всем романе, конечно же, да, а о тех моментах, где человек с христианской системой смыслов натыкается на серьезные противоречия со своим мировоззрением. Часто так бывает, что люди из школы еще запомнили, вот здесь вот у нас положительный герой, здесь у нас отрицательный герой, значит, вот эти во всем правы, вот эти нет. И вдруг, когда мы взрослыми мозгами «Войну и мир» перечитываем, выясняется, что все не так однозначно, как сейчас принято говорить. А мы рассматривали и жизненный путь Толстого, и, конечно же, его духовную драму, и говорили о его отношении к смерти, важнейший в этом смысле рассказ, один из важнейших, наряду со смертью Ивана Ильича, «Хозяин и работник». И вместе с Максимом Калининым разбирали, где здесь могут быть параллели с христианским богословием. И очень, мне кажется, здорово получилось эту тему с разных сторон подсветить. Я Алла Митрофанова, я сегодня слово передаю моей замечательной коллеге Кире Лаврентьевой.
Дорогие, Кира, здравствуй. Да, здравствуйте, Аллочка, привет, дорогие зрители и слушатели Радио Вера. Вы, наверное, удивлены, но это долгожданная программа для нас, потому что все, кто знает Аллу Сергеевну, и постоянные слушатели Радио Веры, конечно, не могли не заметить, что Алла является ее полноправным, можно назвать, экспертом в области многих разделов русской литературы.
Что у Аллы Сергеевны свой профессиональный травматизм.
Абсолютно. Это так называется. Нет, я бы это так не назвала. Она действительно исследователь русской литературы. Она раскапывает бесконечно. Мы, может быть, об этом мало говорим, и она сама по скромности своей не будет делиться этим.
Давай,
но мы точно
этом,
знаем,
да,
что все ее книги, которые она действительно изучает, в том числе Льва Николаевича, они исписаны карандашами, листочки совершенно затерты, потому что она бесконечно изучает какие-то моменты и вытаскивает из них новое. Сегодня, конечно же, пришло время нам поговорить об Анне Карениной. Да, рано или поздно мы бы к этому обязательно бы пришли. Да, и несмотря на то, что роман был написан 150 лет назад, его проблемы и вопросы, которые там поставлены, актуальны и по сей день. Алла, ну, конечно, в первую очередь хочется спросить, чем, на твой взгляд, этот роман нужен, полезен
православному человеку?
Да, вообще современному человеку.
Ну, это самый часто задаваемый вопрос. Зачем православному человеку читать Толстого?
Не оригинальный вопрос, но будем надеяться, что оригинальный еще впереди.
Слушай, если люди читают святых отцов, находят там для себя ответы на свои вопросы и видят себя в свете истины евангельской таким способом, не лукавит перед собой, выводит себя на чистую воду, выправляют свои искривления, то совершенно никакого смысла Анну Каренину читать для того, чтобы получить импульс
духовную
работать
пользу
над собой, да, нет. Другой вопрос, что художественная литература, она нам дает возможность с другого угла на себя посмотреть, из другого угла, да, с другой точки.
Абсолютно.
И иногда, понимаешь, мы же сложно сочиненные существа, и наша психика очень изворотлива. Она всегда будет нам подбрасывать вариантики самооправдания. А вот здесь, а вот на это я закрою глаза, а вот здесь я себя прощу, а вот здесь я себя пожалею, а вот здесь я себе разрешу обидеться. И когда мы через художественную литературу начинаем видеть себя внезапно в том или ином герое, могут случиться открытия важные, для наших отношений с Богом. Вот в моем случае для меня Анна Каренина – это такой источник внутренней работы, внутреннего поиска, который, естественно, никоим образом не заменяет Евангелие и святоотеческую традицию, но дает еще один фонарик в руки, чтобы исследовать собственную жизнь и стараться максимально честно к себе относиться. Вот смотри, простой пример. Мы знаем правило, что человек обижается на самом деле, когда хочет обидеться. И можно, как вот знаешь, говорят, чем больше в нас «я», тем легче в него попасть, потому что цель, мишень, да, большая такая. Вот, и чем больше мы это «я» внутри себя раздуваем, тем легче, соответственно, в нас там летят какие-то, прилетают обиды, камушки и так далее. Человек, у которого эго максимально сжато, да, который при этом прекрасная личность, цельная личность, насколько раскрытая. Это возможно человеку, да, и при этом у него сжатое эго. В него крайне трудно попасть. Даже если его намеренно захотят обидеть, он просто может этого не заметить. Просто может не подумать и пройти мимо. И этот камень в него не попадет. В Анне Карениной есть замечательные подсказки, как мы разрешаем себе обидеться. Мы можем, прочтя этот роман, в частности, да, себя на таких вещах ловить. Вот смотри.
Интересно, с обид начали, да? Это интересно.
Мне показалось, что это хорошая иллюстрация,
самая,
потому что часто задаваемые...
Избитая проблема с обидами этими.
Да, и к священникам, и к психологам. Это
как
одно из самых частотных запросов. Что вот меня обидели, вот меня не оценили и так далее, да? Ну, во-первых, мы понимаем, что обида – это разница между желаемым и получаемым. Между тем, что мне должны, и тем, что мне дали. А с чего мы решили, что нам кто-то что-то должен. Вот. И, собственно, сцена, где Анна, она уже глубоко в своей измене. Она уже выносит мозг Вронскому. Она уже начинает подозревать его во всех мыслимых и немыслимых грехах, неверностях. Причем сама себя ловит на том, что накручивает себя. Но отказаться от этого она не может. И вот он возвращается домой после того, как провел какое-то время со своим приятелем Яшвиным.
Да.
Она начинает его пилить за это. Почему вот ты меня не предупредил, а ты должен был быть со мной, а вот ты меня променял, и тебе этот твой приятель дороже, и мне там брат передал, что вот ты с ним. Значит, Вронский говорит, во-первых, я его ничего не просил передавать тебе, а во-вторых, я никогда не говорю неправды. Главное, я хотел остаться там у друга, и остался, сказал он, хмурясь. А потом, вот буквально через минуту, Анна, зачем? «Зачем?» — сказал он после минуты молчания, перегибаясь к ней, и открыл руку, надеясь, что она положит в нее свою в ответ. Она была рада этому вызову к нежности, но какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволяли ей покориться. «Разумеется, ты хотел остаться и остался, ты делаешь все, что ты хочешь, но зачем ты говоришь мне это? Для чего?» — говорила она, все более разгорячаясь. «Разве кто-нибудь оспаривает твои права? Но ты хочешь быть правым, и будь прав!» Рука его закрылась, он отклонился, и лицо его приняло еще более, чем прежде, упорное выражение. Конец цитаты.
Классический диалог созависимого человека. Угу. Прям аж больно слышать, честно говоря.
Угу. Понимаешь?
Да.
И на самом деле, задолго до того, как это определение созависимости появилось в нашей жизни, а появилось оно, в общем-то, сравнительно недавно, Толстой очень четко, пошагово описал, что это такое через Анну Каренину. Потому что она классическая, конечно, созависимая.
Да, больно слушать.
И поскольку, понимаешь, мы так или иначе травмированы 20 веком, ну, многие из наших современников, из нашего поколения людей, у нас какие-то там обиды на родителей, обиды на Бога, обиды.
Вот, на себя.
На себя самих и много что еще. Вот это признаки созависимости мы в себе на самом деле обнаружить можем. Вопрос, что с ними делать дальше? Потому что мы понимаем, это термин из области психологии, а только психологии такие вопросы не решаются. Они решаются в сфере духовной жизни. И поразительный, конечно, прорыв романа Анны Каренина в том, что, казалось бы, кто бы мог подумать от Толстого, кто мог такого ожидать. Там есть инструменты, там есть пути, скажем так, да, которые Толстой указывает, как можно было бы из вот этого состояния расползания себя, вот, знаешь, такое расползание в горизонтали, как бы рассыпание человека на части все больше и больше, знаешь, как эти крестражи, да, этого Волан-де-Морта, да? Вот как человек расщепляет сам себя на части, как вот из этого состояния можно себя собрать и выпрямить, и начать расти в вертикаль. И это, ну, это потрясающе. Это то, что замечательная Татьяна Касаткина, лучший в мире эксперт по Достоевскому, называет самой достоевской сценой в романе «Анна Каренина».
Давай о ней поговорим как раз. Что это за сцена?
Эта сцена, она действительно очень важная, она кульминационная в каком-то смысле, потому что, ну, мы привыкли кульминацией считать финал романа, да, где Анна,
ну, понятно,
бросается под поезд. А вообще кульминация, как мне кажется, духовная в этом романе, она как раз в самой середине.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие наши слушатели, в гостях не поворачивается язык сказать. В студии Алла Митрофанова, преподаватель кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, журналист, ведущая программ «Радио «Вера». И меня зовут Кира Лаврентьева, да, как Алла уже сказала. Ну, я о чем хочу тебя доспросить. Все-таки давай вот про эту центральную сцену. Центральную, на твой взгляд, центральную сцену, на взгляд как раз ведущих литературоведов, если с духовной точки зрения на этот роман посмотреть.
Это сцена, когда Анна при смерти, и она только-только родила второго ребенка. Да. Это ребенок, давайте называть вещи своими именами, ее любовника. Она ушла от мужа и живет с Вронским. Да. И она к этому моменту, она уже себя в свете скомпрометировала так, что дальше некуда. Она очень сильно испортила жизнь своему мужу, и он на нее злится, и он в обиде и в раздражении из-за всей этой ситуации. Но с его стороны дело не только в том, что Анна ему изменила, а еще и в том, что он же привык вести себя так и жить так, чтобы все было прилично. А теперь уже в свете не получается сделать вид, что все прилично. И из-за того, а что обо мне скажут, а что обо мне подумают, вот это ложное чувство стыда, стыда перед, не перед Богом, потому что перед Богом у него чувства стыда нет никакого. Он считает, что он живет праведно и все делает правильно. То, что он, ну, сделал открытие, оказывается, у его жены есть внутренний мир, да? Он не считает нужным исследовать себя, а как я раньше мог этого не допускать, а внимателен ли я вообще-то к своей жене, а достаточно ли тепла я ей даю. Вот этих вопросов он себе не задает, а мы же понимаем, что это вообще-то тоже повод для покаяния. Не додать любимому человеку то, в чем он так нуждается. Вот с его точки зрения перед Богом он абсолютно чист, ну, вот до этого момента, во всяком случае. А вот перед людьми у него есть стыд. И это стыд ложный. Потому что стыд, когда он перед людьми, а не перед Богом, он формулируется примерно так. Они узнали про меня, что я не такой, не настолько, да, идеальный, как они от меня этого ожидали. То есть это от непопадания в чьи-то ожидания. И это ложное чувство, конечно, стыда. А Вронский к этому моменту, он уже 10 раз вообще-то пожалел, что сделал свой выбор между карьерой и Анной в пользу Анны. Потому что в какой-то момент ему пришлось выбирать. Да. Либо он в незаконных отношениях с этой женщиной, и тогда ему придется оставить свой полк, либо он остается служить как офицер, но тогда он не может Анне уделять столько внимания, как это требуется, и нужно вот что-то как-то делать, и отношения сойдут на нет. И он в итоге сделал выбор в пользу нее, но он не чувствует себя реализованным. Они были в Италии, когда он же там измучился просто. Он измучился, потому что он мужчина, ему важно реализовываться во внешней жизни. А она ему все это заблокировала. И вообще она его старается максимально держать при себе и никуда не отпускать. Вот чтобы, в конце концов, она же и на свой трагический шаг, вот этот вот, на эту катастрофу она решается, из принципа «назло маме отморожу уши». Пусть он теперь до конца жизни испытывает чувство вины. Вот я бросилась под поезд, назло ему. Ну, это вот просто предел уже, да, такого помешательства, но тем не менее. То есть бесценную, данную Богом жизнь бросать в размен, чтобы кому-то отомстить. Вот это, оно вообще того не стоит, но Анна уже в этот момент совершенно помешана и к тому же морфинистка. Вот. И этого всего, вот кульминация, да, и момент трансформации, и момент, когда появляется шанс выправить эту искривленнейшую ситуацию. У всех троих это как раз сцена, когда Анна чуть не умирает после родов. Она рожает девочку, которую тоже называют Анной. Они, да, они ее зовут. Они, да, ударение Анни. Они, да. Вот. Родилась девочка, роды были тяжелыми. Анна при смерти, и она шлет записку Алексею Александровичу, своему супругу, приезжай, потому что, ну, вот я могу умереть, я бы хотела проститься. Алексей Александрович в этот момент в таком состоянии, что он вообще-то думает, а было бы хорошо, чтобы она умерла. Всем было бы легче. Проблема бы, так сказать, решилась сама собой. Я остаюсь вдовцом, да, вот меня здесь в этом плане уже больше ничто не связывает, и отвечать мне ни перед кем не надо. И не надо решать вопрос, что там развод, не развод, и вот это вот все.
И детей забираю, соответственно.
Да, детей, соответственно, забираю. И при этом он подозревает Анну в манипуляции. А она к манипуляциям действительно склонна. Поставить человека на чувство вины или вынудить его сделать что-то так, что будет выгодно ей, и что не будет соответствовать внутреннему устройству, да, внутренней логике поступков того человека, на которого ее вот эта манипуляция направлена. Он ее подозревает в манипуляции, но она же ему честно написала, что вот она действительно при смерти. Но отношения уже зашли в такой тупик, что он ей не верит просто. Он ей не верит. Он думает, что она все это придумала. И когда он приезжает, он, естественно, тут же берет билет на поезд, да, он приезжает к ней. В ее кабинете он видит Вронского, который при виде Алексея Александровича, он прям так, как цыпленок, так начинает голову в плечи вжимать.
Тоже такой момент. Что... А? Тоже такой момент красноречивый.
Да, да, потому что он вор. Mm-hmm. В отношении законного супруга он вор в этот момент. И перед ним человек, у которого он украл. И он вообще-то перед этим человеком несет колоссальную ответственность за то, что разбил его жизнь. И он понимает, что вот Анна его вызвала, и вот сейчас будет какой-то разговор. И Алексей Александрович, он, по правде говоря, когда узнал, что, ну, что она действительно больна, да, он испытал некоторое, как это сказать, угрызение совести, что мог ее заподозрить в обмане, в манипуляции, вот, но при этом не испытал облегчения, когда узнал, что она все-таки может выжить. И вот, и он заходит к ней в комнату, а она в этот момент в бреду. И что он слышит? Он слышит, как вот эта женщина, причинившая ему столько боли, сколько ни один другой человек ему в жизни не причинял. Женщина, которую он готов был бы проклинать. Женщина, которая причина того катастрофического положения, в котором он оказался. Она в бреду говорит, что же он не едет? Что же Алексей Александрович не едет? Ах, если бы он был здесь. Наверное, и Сережу, это сына, да? Наверное, и Сережу забыли покормить. А если бы он был здесь, то он бы обязательно проследил. Он такой добрый. Он сам не знает, насколько он добр. И Алексей Александрович стоит и все это слушает. И у него внутри просто... У него вообще трансформация, да? У него все меняется одномоментно. Он видит перед собой жену, которая, оказывается,
Его любит.
Так глубоко смогла его разглядеть. Потому что она говорит правду о нем, но ту правду, которую он сам о себе не знает. И такую правду о нас могут сказать только самые-самые близкие нам люди, которые с нами живут бок о бок, которые знают нас как облупленных, которые нас чувствуют лучше всех и которые видят ту полноту и красоту, которую, может быть, мы сами в себе не замечаем. И Анна, оказывается, все эти годы видела все это в Алексее Александровиче, но сама себе в этом не признавалась. Она же тоже привыкла плыть по течению в отношениях, не привыкла в них вглядываться, не привыкла к отношениям относиться как к той драгоценности, которую Господь нам дает, чтобы мы начали расти Ему навстречу. Ведь муж и жена в отношениях призваны достичь той полноты и цельности, и близости, которые есть между лицами Пресвятой Троицы. Вот эта нераздельная и неслиянная жизнь вместе, вот эта радость от полноты вместе, и где каждый — это личность цельная, не созависимость никакая, а цельная личность. Да? И вот к этим отношениям муж и жена призваны в семье, призваны в супружестве в своем. И это потрясающая красота. И это то, что могло бы быть в жизни каждого из нас, когда бы мы друг в друга вкладывались и спрашивали бы с себя, а не друг с другом выявляли отношения, предъявляли счеты, там, выдвигали какие-то требования, обиды и прочее, и прочее. И это то, что вот в «Братьях Карамазовых» у Достоевского старец Зосима объясняет простыми словами: «Жизнь есть рай». Если бы только мы все захотели, то уже завтра жили бы в раю, если бы мы только захотели увидеть этот рай. Вот, это то, к чему мы призваны. И это то, что происходит в этой абсолютно достоевской, на самом деле, сцене в «Анне Карениной». И Алексей Александрович, он поражен тем, что говорит о нем его жена, и как она глубоко его видит, понимаешь? И у него происходит вот эта вот перемена ума, метаноя.
Метаноя только хотел сказать.
Да. И Анна, она тоже, ведь она впервые в жизни делает для себя это открытие. И он к ней кидается, и он рыдает у нее на руке. Понимаешь?
Вот я хотела тебя спросить, если пофантазировать и попытаться хотя бы виртуально, на словах, вот сейчас в рамках нашего с тобой разговора, переписать роман, как ты думаешь, могло бы ли это стать новым началом?
Конечно.
То есть, если бы она дальше не начала закапываться в деструктив...
Не только она, они все слили этот шанс. Понимаешь? И Алексей Александрович...
Они же могли новую жизнь начать.
И Вронский. Они все этот шанс слили.
Поговорить, сказать: слушайте, ну, что-то не то тут у нас получилось. Вронский собрал свои манатки, ушел, а они как бы остались вместе. Такая мечта есть светлая у меня об этом.
Вот, знаешь, очень здорово. Очень здорово.
Ну, правда, это было бы очень хорошо.
Да, да, это правда. Это, вот, знаешь, как кризис, да, семейной жизни, из которого люди выходят на новый уровень.
Одна отталкиваешься и выпрыгиваешь.
Да, на новый уровень постижения друг друга. И постижения Бога. Потому что когда между мужем и женой вот умножается, растет любовь, растет Божье
это
присутствие.
Чудо.
Вот. И это как раз то, к чему мы призваны. Любовь умножать, а не пинаться, да, локтями, воспринимая ближнего как помеху справа, помеху слева. Это то, что как раз и есть Евангелие в нашей жизни. Возлюби ближнего как себя, как продолжение себя, как того, кто с тобой нераздельно и неслиянно, с которым ты цельное, да, и при этом цельность свою собственную сохраняешь. Вот, и, конечно, это было бы очень здорово. И это был бы тогда роман про святость.
Сейчас так много говорят о семье, о любви в семье, об умножении любви в семье. И ты слушаешь это и думаешь: ну хорошо, это мы послушали, а вы научите, как это делать практически. И сейчас ты такие фундаментальные пласты поднимаешь
разговоре.
Да, но ты нашла это. Именно этот момент ты выбрала. Там можно было очень много разных тем поднять. Но ты выбираешь самый проблемный момент нашего общества – неумение любить. Это такая боль,
это не
неумение
только наша
любить.
Проблема,
любить.
Это
ты упираешься в чувство собственной немощи. И у тебя вариант либо прорваться с Богом сквозь нее, через боль, возможно, как бы никто не отрицает, что это может быть очень трудно. Либо ты пасуешь и говоришь, а, ребят, любовь прошла, я пошел искать другого. И когда ты находишь этого другого, ты понимаешь, что вот там было настоящее. Ведь это очень часто повторяется. Бывают, конечно, какие-то, да, трудные семьи, трудные отношения. Но ведь вот этот механизм, а я разлюбила и пошел, он, к сожалению, очень популярен. А ты сейчас говоришь о том, что мы должны постичь истинную любовь к своему супругу, супруге.
Там, понимаешь, Ване Карениной, конечно, сложность
и вот
в том, что...
раскопать вот это все.
Она его не выбирала, а он не выбирал ее.
Ну вот этот момент он показывает, что она его любит.
Да. И понимаешь, и если даже через это пройдя, она смогла такое увидеть в своем муже, ты представляешь, какой потенциал в этих отношениях? Как? И мне так жалко, что все это потом, все это они обнулили, понимаешь, обесценили, как сейчас любят говорить, это модное слово, да, все опять вот это открытие обесценили. А это же открытие Божьего присутствия друг в друге между ними и вот, вот этой полноты жизни и радости. Она же еще и Вронскому, понимаешь, она же его потом призвала и попросила, чтобы они друг другу пожали руки. И Вронский в этот момент, когда он стоит рядом с Алексеем Александровичем и видит этого рыдающего человека, вот этого состоявшегося, да, состоятельного, да, могущественного на службе, который перед ним сейчас рыдает, как ребенок, безудержно и безутешно, рядом с умирающей женой. Он видит его в момент, казалось бы, слабости и понимает, какого величия и какой красоты человек стоит перед ним, понимаешь? И вот как, кстати, Достоевский про эту сцену пишет, что в этот момент первые стали последними, последние стали первыми. То есть если, допустим, Вронский считал себя первым в отношении Алексея Александровича,
тут
его
понял.
Считал полным ничтожеством, он обманутый муж и вообще, то здесь он видит полноту, высоту, красоту этого человека. И его невероятное достоинство. И кто я перед ним в этот момент, да, вот Вронский, кто он перед Алексеем Александровичем, вот, понимаешь, еще тоже. И осознав себя, свою вот эту маленькость по сравнению с этим гигантом человеческого сердца, он на самом деле, может быть, впервые дает себе адекватную самооценку, а это ведь тоже невероятно важно для того, чтобы и у Вронского впоследствии случился его собственный прорыв.
Светлый вечер на радио «Вера». Мы с Аллой Сергеевной Митрофановой, преподавателем кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, ведущей программы «Радио «Вера», обсуждаем Анну Каренину, Льва Николаевича Толстого. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие наши слушатели, у нас сегодня очень необычная программа, и в качестве гости у нас ведущая радио «Вера» Алла Сергеевна Митрофанова, преподаватель кафедры мировой литературы и культуры МГИМО. Наконец-то мы можем поговорить с ней о Толстом уже официально, спросить ее, что она обо всем об этом думает. И ты знаешь, я вот о чем думаю, ты совершенно захватывающе рассказываешь, это не комплимент никакой, правда так и есть.
Это Толстой так пишет.
Чувствуется, что, ну, понимаешь, чувствуется, что за этим стоит твой личный глубокий анализ межличностных и супружеских отношений, и вообще механизмов любви. Я прочитала Анну Каренину рано, и она меня ужаснула. Алла, ты знаешь, она меня ужаснула, и я сейчас разговариваю с тобой, думаю, хочу ли я ее перечитать. Нет, не хочу. Знаешь, почему? Потому что там настолько, настолько страшно и правдиво описан механизм страсти, что когда ты читаешь, у тебя душа просто сотрясается и содрогается от ужаса. И ты думаешь, если такие люди падают, то что говорить обо мне? Что говорить о нас? Мы никогда не должны зарекаться в своей праведности. Мы не должны зарекаться в своей, закрываться в своей косности, куда уже не может пробиться благодать Божия. В своей вот этой, знаешь, социальной какой-то лечении, в которой закрылся Каренин. В своих страстях, созависимостях и самолюбии, в которой закрылась Анна. То есть это какие-то очень серьезные вещи. И Вронский тоже, я уверена, там совершенно тоже не совсем здоровый человек. человек, если он вообще влез в систему семьи. В принципе, это в обществе вообще тогда не было принято. Ни разводов не было, ничего
не было.
Ты
знаешь, ну, изменяли-то изменяли.
Адюльтеры
эти все были. К сожалению, это... то есть не будем идеализировать. Не будем. Просто Анна сделала это
открыто. Серьезно, очень далеко зашло. Да. Как ты думаешь, почему Лев Николаевич все-таки довел это до такого страшного апогея? До поезда. Почему он Анну в итоге к этому подвел и не случилось вот той самой метанои, о которой мы с тобой говорили в первой части этой программы?
Ну, это вопрос скорее к Льву Николаевичу Толстому.
Ну, у тебя есть, я думаю, у тебя есть какие-то вот свои соображения на этот счет?
Ты знаешь, мне кажется, что Толстой все-таки в большей степени психолог. Достоевский в большей степени, как бы это сказать, он даже вот не то чтобы богослов, да,
мыслитель.
Но он именно, да, он духовный мыслитель. Угу. А Толстой, он в какой-то момент тоже встает на путь такого очень серьезного для себя духовного поиска, приводит это его самого к катастрофе. Но как художник, он, как мне кажется, в первую очередь, он психолог. Вот, во-первых. А во-вторых, ты знаешь... У Толстого как художника есть прорывы в описании присутствия благодати Божией в жизни человека. Но у Толстого как Толстого, как мне кажется, вот этого опыта было недостаточно. А ведь так или иначе художник, когда творит, он пишет из себя. Он себя выплескивает, да, себя препарирует. Он во многом пишет о том, что так или иначе либо пережил, либо с помощью эмпатии прочувствовал, пропустил через себя. И у Толстого есть абсолютно гениальный, да, вот «Смерть Ивана Ильича». Это глубоко христианское произведение, когда человек перестает на пороге смерти бояться смерти ровно потому, что впервые в жизни внимание от себя переключил на других людей. Понимаешь? Есть замечательный «Хозяин и работник», рассказ о котором мы здесь с Максимом Калининым говорили, где тоже важнейшая трансформация с человеком случается вот именно накануне смерти. И есть вот эти озарения у Толстого, и даже его сестра Мария Николаевна, монахиня Шамардинского монастыря, она рассказывала о своем сне, который, ну вот, то, что да. Она говорит на нашем монашеском языке, это принято называть тонкий сон. Сидит Лёвочка, да. Я сейчас перескажу этот сон от себя, ты его знаешь, наверное, mm-hmm. да? Сидит Лёвочка, и вот и, как будто вот он что-то пишет, и я, говорит, смотрю откуда-то со стороны на него и вижу, как откуда-то сверху невероятный свет начинает изливаться на него. Изливается свет необыкновенный, невероятный. Ну, она не говорит там слово «фаворский», но вот по описанию мы понимаем, что вот тот трепет, который она испытывает, может быть сродни тому, что переживает человек в момент вот такого какого-то удивительного откровения Божьего присутствия в жизни. И вдруг, говорит она, что-то очень темное, как будто бы подходит к нему сзади и начинает захватывать его. Захватывать и отнимать у этого света. И тут, говорит, я проснулась и услышала, как будто бы у себя в голове свет Христов просвещает всех. Вот такое было удивительное видение человеку, который бесконечно Льва Николаевича Толстого любил, который постоянно за него молился.
И до последнего пыталась его спасти.
Да. И, как знать, вполне возможно, что спасла, потому что что происходит в последние минуты жизни в сердце Льва Николаевича Толстого? Это тайна его и Господа. Мы не знаем, что там. Мы знаем, что его окружение не допустило к нему старца в Арсенофе. Мы знаем, что ему не дали исповедаться mm-hmm. и причаститься. Ему вообще, ну, так сказать, его оградили от внешнего мира, вот абсолютно изолировали даже от Софьи Андреевны. Mm-hmm. И он в каком-то смысле оказался заложником. А что там внутри него, на этот внутренний мир, никто из его окружения претендовать уже не мог. Вот они пленили Толстого от всего мира, да, но они не могли пленить Толстого от... закрыть Толстого от Бога. И как в эти последние минуты жизни там, что развернулось в его сердце, что там произошло? Понимаешь, по молитвам того же старца Варсонофия, который смиренно под дверью стоял, по молитвам его сестры, шамрдинской монахини Марии Николаевны, по молитвам еще других людей, которые его любили. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы знаем, что Толстой в своих рассказах говорил о том, какая важнейшая трансформация на смертном одре с человеком может произойти. Ну вот в рассказах у него это есть. В «Анне Карениной» в самом романе этого нет. И ты знаешь, там более того, ведь Константин Левин или Левин. Который... Mm-hmm. Потому что Лев Николаевич себя называл Лев.
Да.
И поэтому Левина правильнее было бы называть Левин. Это же, ну, как принято...
Альтер-эго,
да,
Толстого?
Да. Романе, это его собственный путь, его исследования и автобиографические черты. Но вот в частности, когда Левин своей невесте Кити дает свой дневник прочитать. Это же эпизод, который имел место в жизни самого Льва Николаевича. И юная Софья Андреевна, она, увы, да, она прочитала этот дневник Льва Николаевича со всеми его похождениями, была шокирована. И, в общем, это, конечно, была ошибка. И Толстой с нами щедро делится. Не надо так травмировать своих любимых своими косяками и искривлениями. Проработайте их перед тем, как вступать в отношения.
Точно.
Не надо тащить эту грязь в чистоту семейной любви. Не надо. Не надо. Защитите своих любимых от того опыта, который у вас был. Потому что мы люди, мы слабы. Это так или иначе потом где-то вылезет. Бедная Кити, она же потом все время думала о том, что а вот у него было то-то, а у него было то-то в жизни раньше, да? Трепетать над отношениями надо, как над божественным даром.
Ну, мы себя через это освобождаем.
Да.
Я сейчас расскажу, и мне станет легче.
Ну вот, понимаешь...
Перегружу.
Да, и перекину
с больной
головы
на
здоровье.
Человека. Пусть со мной несет.
Да. Давайте все-таки... Мы понимаем, что призваны носить тяготы друг друга, но есть ответственность.
Но не так.
Есть ответственность друг перед другом. Давайте друг друга щадить, любить и защищать от той грязи, которая в нашей жизни была. Мы это с Господом можем вместе разделить и понести. Господь поможет из этого выйти, да, и чтобы этого в нашей жизни больше не было. Вот. Ну, короче, Левин, вот он, или Левин, да, он эту ошибку совершает. Толстой нас таким образом предупреждает. Опять же, вот там подсказок таких миллион просто, да, на протяжении всего романа. Вот. И поиски, духовные поиски Левина или Левина, это описаны духовные поиски самого Толстого. Он как бы, понимаешь, производит ревизию смыслов. Есть общепринятые вещи. Рождение ребенка – это хорошо. Семья и брак – это хорошо. А он задается вопросами, а почему это хорошо? И ему важно самому, как Пастернак писал, во всем дойти до самой сути. Это очень честный путь. Он не лукавит перед собой. Он не идет проторенной дорогой, потому что так надо, потому что так принято. Он вот так устроен. И ему важно найти собственные ответы на эти вопросы. Да? И он этот поиск ведет, и Толстой это все фиксирует. И это потрясающе, конечно. Но что мы видим в конце романа? Счастливый, состоявшийся семьянин, человек, с которым рядом его любимая женщина, которую он так добивался, о которой он так мечтал, да? Кити, вот его драгоценная Кити, она с ним. Она рожает детей, у них дом полная чаша, он занимается хозяйством, он включен в эту жизнь здоровой стороной. И что мы видим в конце романа? Левин прячет от себя ружье и ходит с веревкой, да, и вот как бы боится того, что он ходит с веревкой, боится, чтобы не повеситься, да, и прячет от себя ружье, чтобы не застрелиться. Понимаешь, вот этот надлом, который есть внутри у Толстого, очевидно, даже в счастливые моменты его семейной жизни, он есть и в романе.
Страшное дело.
Понимаешь, поэтому требовать здесь от Толстого, чтобы у него были прорывы уровня...
Достоевского.
Да, это просто некорректно. Некорректно. Это разный жизненный опыт, это разные вызовы, разная боль.
Ну, ты понимаешь, и Анну он скинул под поезд, говоря таким языком обыденным. И получается, что и сам закончил жизнь. Ну, мы не знаем, как ты правильно говоришь, но все же в конфликте с церковью. Это
дичайшая трагедия.
Его личная дичайшая трагедия.
Это очень больно.
Больно.
Да. Ну, ты знаешь, вот он бросил Анну под поезд. Я с этим не вполне согласна. Вот когда мы «Войну и мир» читаем, когда «Войну и мир» читаю я, давай буду говорить только за себя, потому что любой читатель Толстого имеет право бросить в меня камень и сказать, что «а я не согласен, а я это вижу по-другому». Но в «Войне и мире» я вижу много натяжек, которые могу объяснить только тем, что Толстой так решил. То есть это все-таки еще его первое такое гигантское произведение, где уже виден весь его масштаб. Он гений, это не обсуждается. Это невероятный роман. И вообще мы Господу Богу должны быть благодарны за то, что такое явление есть в нашей культуре. Но с точки зрения достоверности, знаешь, такой психологической, да, про духовную достоверность я сейчас даже не буду говорить, потому что это отдельная тема. Это мы с отцом Александром Сатомским говорили об этом применительно к «Войне и миру». Но вот с точки зрения психологической достоверности, там, как мне кажется, вопросы есть. Анна Каренина в этом смысле гораздо более точное, как мне кажется, произведение. То есть Толстой уже не распоряжается судьбами своих героев так, как он делает это в «Войне и мире», подгоняя их под те ответы, которые ему нужны, а он следует за ними. Ну, это классическое вот это пушкинское, понимаешь, «Экиномер выкинула моя Татьяна, вышла замуж за генерала». То есть он от нее не ожидал.
Да.
То есть персонажи созданы, запущены, действуют, автор фиксирует за ними. Что они там делают.
Какой-то процесс идет,
конечно,
да?
Параллельный,
конечно, такой.
Конечно. И это вот как раз, ну, настоящее такое
литература,
творчество.
Литература.
И в этом смысле это Анна, а не Толстой.
Бросилась
под, да,
под
выбирает поезд. Да, да, понимаешь? То есть это не он ее сбросил.
Интересно.
Если, вот, это ее созависимость и ее, ну, по сути, и морфинизм тоже доводит ее до такого состояния. Она же там в конце романа, если ты помнишь, вообще уже видит мир искаженным.
Ну,
у нее как будто бы, знаешь, тот самый осколок зеркала тролля попадает ей в глаз, и она...
Она в плохом состоянии, совсем в плохом.
Вот как счастливый Левин, когда Китти говорит ему «да», летит на крыльях своей реализованной любви, и весь мир цветет и поет ему навстречу. И он там в каком-то дворянском собрании сидит и смотрит на этих людей, вообще, по правде говоря, скучных, обсуждающих какие-то там абсолютно такие материальные вопросы.
Вещи, да.
Но он смотрит на них своими глазами любви, и ему кажется, что весь мир... И главное, что как они все его в этот момент любят, и какие они все добрые, замечательные люди. И вот они там что-то припираются друг с другом, но они же такие добрые. То есть вот Левин, он всех видит вот в этом розовом свете, понимаешь, в этот момент. Вот. И то же самое, понимаешь, только наоборот, происходит с Анной в момент перед ее роковым шагом.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии я, Кира Лаврентьева, спрашиваю свою коллегу, дорогую ведущую радио «Вера», Аллу Митрофанову, преподавателя кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, об Анне Каренине, Льва Николаевича Толстого и вообще о Льве Николаевиче Толстом. Это целый цикл программ, который сейчас Алла записывает. И вот сегодня она стала как раз спикером на эту тему.
Ну, сегодня у нас последняя,
да,
завершающая,
да, последняя, так сказать, завершающая цикл, да,
да,
Льва Николаевича. И ты знаешь, ты вообще, конечно... Конечно, триггеришь.
Почему?
Триггеришь современного человека.
Почему?
Чем? Ну, смотри, я вот думаю, да. Конечно, мы не можем сейчас спросить Льва Николаевича, что он там думал, что он хотел. Мы можем только простраивать какие-то версии, что ты сейчас и делаешь, и, между прочим, они, скорее всего, и могут быть правдой. Но точно мы сказать не можем.
Не можем, конечно.
Ты говоришь,
это всего лишь мои домыслы.
Свое ощущение, свои мысли на этот счет высказываешь. Но вот я думаю, смотри, вот она ушла к Вронскому, да. Ужасная трагедия. Семья разбита. По ребенку она тоскует. Новую девочку там она рожает.
И она к ней не испытывает
никаких чувств, как своему Сереже. Ну, то есть вся, любая женщина, на самом деле, читающая этот роман, глубоко его воспринимающая, она понимает все, что происходит с Анной. Ну, смотри, тут же можно покаяться. Тут можно уже сказать, ну, к сожалению, все, семья распалась, теперь надо что-то сделать здесь. И она включает механизм самоуничтожения, она включает механизм вообще уничтожения всего вокруг. И можно было бы тут через боль, через покаяние, через метаноя уже с этим Вронским несчастным, да, построить что-то, какую-то семью, раз уж так случилось. Уже попытаться договориться, скорее умолить его о прощении, как-то примириться с ним хотя бы формально. С этим начать действительно строить настоящую семью, раз в первый раз не получилось. Понятно, что трагедия, мы не умоляем. Понятно, что она несет последствия греха, она несет последствия страсти разрушительной совершенно. Это ее ошибка, она в себе не разобралась, приняла любовь за нелюбовь за любовь, страсть и так далее. Все это понятно. Созависимость, любовная зависимость. Тут целый клубок, о чем можно говорить бесконечно. Но уж можно же что-то начать заново. Но у нее уже, знаешь, как будто спусковой механизм включается и ее несет, как этот самый поезд, знаешь. Вот она сама несется, как этот поезд под откос, уже остановиться не может. Что происходит, Алла? Почему у нее вот отсутствует всякая самокритика в этой истории? Как ты думаешь? Как ты думаешь?
Вообще, вот это состояние болезнь созависимости, болезнь. Понимаешь, это же
слияние
такое
вот
состояние,
это.
Да, когда человек не может жить свою собственную жизнь, ему нужно поглощать других, чтобы чем-то себя наполнять. Это то, как моя замечательная подруга, психолог Кристина Курочка, сформулировала дыру размером с Бога.
С Бога.
Никаким человеком невозможно заткнуть.
Да.
Понимаешь? И вот Анна, она у нее вот этого поиска Бога в ее жизни, да, у нее, ну, в принципе, вот этой опции нет. Она к ней не обращается. Это, кстати, она такая не одна. И многие светские люди того времени, для них вопрос с... Ну, как сказать, они все ходили в церковь, да, они там как-то исповедовались и причащались, прибегали к таинствам, они венчались, естественно, да, там все. Но чтобы... Ты знаешь, вот... Мне кажется, теми вопросами, которыми сегодня там на Радио Вера или в журнале «Фома» задаются люди, чтобы действительно Бог стал движущей силой в моей жизни, да, вот чтобы он стал такой важнейшей частью в моей жизни. Вот мне кажется, что тогда у очень многих людей этого просто не было. Наверное, как и сейчас. Наверное, как и сейчас. Вот Анна, она в этом плане, она человек светский. И она ищет по-своему. Действительно, из созависимости есть выход, есть исцеление от этой болезни через призыв Божьей помощи.
То есть ты центр с человека переносишь
на Конечно, конечно. То есть когда у тебя в центр твоей вселенной становится Бог, то все становится на свои места. Вот. И это как раз то, почему из созависимости, на мой взгляд, хотя я не специалист, о чем тут говорю, да? Я же не специалист, но мне кажется, что вот все-таки наиболее оптимальный путь исцеления, да, вот именно исцеление, как человек из раздробленного становится цельным, да, это именно духовная жизнь в соединении с теми инструментами, которые может дать, скажем, современная, глубокая, хорошая, христиански ориентированная психология. Да, вот. Вот соединение этих двух моментов как раз и может дать вектор пути выхода из вот этого, как это даже не тупик, а это такой пони бегает по кругу. Вот созависимость — это пони бегает по кругу. У Анны, у нее нет такого запроса, у нее нет, она не ставит так вопрос перед собой. И в итоге она, понимаешь, ведь ты вспомни, как она про Сережу рассуждает, как она рассказывает о нем, когда она оказалась уже вот на этом страшном перепутье, вот уж от мужа она уже ушла, Вронский, непонятно, сделает он шаг навстречу их отношениям или не сделает шаг навстречу их отношениям, выберет он ее или выберет он там, допустим, развивать свою карьеру и так далее. Вот, и она такая, а что же у меня? Точно, у меня есть сын. И она вспомнила о сыне, она вспомнила о сыне, понимаешь, она вспомнила о той, как Толстой сам пишет, несколько преувеличенной, может быть, роли матери, да, на которой она всегда настаивала. И она, понимаешь, вот как это сказать, сын был ее стержнем. Ее держава, пишет Толстой, у нее есть своя собственная держава, и эта держава был ее сын. Понимаешь, то есть на ребенка повесить такую колоссальную ответственность за всю свою жизнь, за то, чтобы моя жизнь состоялась, да? Вот если у меня есть сын, значит, у меня жизнь состоялась. Если у меня нет сына, значит, у меня жизнь не состоялась. Если у меня сейчас его из жизни изымут, да, то мне тогда надо будет на чем-то другом эту жизнь построить. И вот когда сын из ее жизни изымается, она начинает это все на Вронского перекладывать. Вронский занимает место вот этого стержня, который раньше занимал этот несчастный мальчик Сережа, да, израненный всей этой ситуацией страшной. Вот, созависимый человек в все время строит, ищет, на ком построить свое «я» и на ком построить свою жизнь, и кого взять под свой контроль. Она же Вронского в итоге допекла тем, понятно, с Вронского это ответственности тоже не снимает, да, но допекла его тем, что все время, а куда ты пошел, да. А что ты, а где ты? Это вот то, что сейчас там, знаешь, мы там с сообщениями, да, когда люди начинают друг друга закидывать.
Ты где?
Да. И перестает, и человек в итоге чувствует себя под колпаком. Он чувствует,
дышать не может.
Да. И вот, понимаешь, и что из этого может вырасти? А гиперконтроль – это не доверие, это не любовь на самом деле. Это не любовь, потому что там, где любовь, там мы признаем свободу другого человека. Свободу. И да, мы понимаем, что он может, ну, в какой-то момент, ну, условно говоря, не выбрать меня. Я со своей стороны должна приложить все усилия для того, чтобы этому человеку всегда со мной было очень хорошо, чтобы он рядом со мной был счастлив, чтобы он рядом со мной был, ну, реализован.
Но
чтобы
не терять себя при этом.
Естественно,
да, да.
Естественно.
То есть ты его любишь, не теряя себя, это целое искусство.
Да. Это и есть, вот как раз, понимаешь, ну, когда две цельные личности...
Вот этот велосипед, на котором надо научиться ездить, с Божьей помощью.
Да, две цельные личности составляют тоже вместе цельность. Вот. Но они, как у нас принято говорить про половинки, на самом деле не то, что вот они как бы две, как это сказать, созависимые половинки, а они именно что цельная личность и цельная личность, которые от щедрот не для того, чтобы что-то получить взамен и выставить счет, что вот мне должны то-то, 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 а от щедрот отдают от себя для того, чтобы порадовать другого, для того, чтобы стать для другого... Ну, по сути, стать для другого
вдохновением.
Христом. Да, даже больше, чем вдохновением. Знаешь, понимаешь, это как то, что у Достоевского, если бы все были Христы, если бы мы друг другу были Христами, а не свиньями, понимаешь? Вот. Вот стать, потому что Господь ведь говорит, я пришел послужить. Не чтобы мне послужили, но сам послужить. Понятно, что мы хотим Богу послужить, и это наш свободный выбор, и, в общем, это правильно. Но что делает царь царей, Христос? Кто хочет быть первым среди вас, да будет всем слугой. Кто хочет быть большим среди вас, да будет всем рабом. Понимаешь? Не для того, чтобы что-то получить взамен, какие-то плюшки, бонусы, а потому что от своей полноты и от своей любви хочется отдать и этому человеку, этому, здесь обогреть, здесь погладить, здесь приголубить, понимаешь?
Ты про взрослость говоришь. Ты
конечно,
говоришь про то, чтобы
это
взять ответственность
зрелость.
На себя. Ты начала этот час с обид.
Да, это совсем
Собит.
Другое.
Но, тем не менее, тоже надо взять ответственность за себя.
Конечно.
На себя, да?
Конечно.
Начать жизнь уже свою, жить как-то ответственно, взрослеть.
Да.
То есть это же такое счастье особое. Люди боятся взрослеть, а это такое счастье, это личность раскрывается через это взросление.
Выбрать не обидеться для начала.
То есть, Роман, помимо всего прочего, он, конечно, в первую очередь, наверное, про то, что мы порой ищем Бога в людях,
Вместо того, чтобы искать Бога в Боге.
Бога в Боге.
Да.
То есть, наверное, все герои этого романа, они как раз пытаются найти Бога вот где угодно. Вот этот вот свой поиск, вот этот вот голод, вот свою дыру, они чем только не затыкают.
Да.
Вот чем только не затыкают.
Знаешь, а ведь когда Бога в Боге человек находит, то он спокоен, совершенно видит Бога и в людях.
И
тот самый образ Божий, понимаешь?
Успокаивается. Да. Ты правильно говоришь, все расставляется по своим местам.
Ну да. Ну, это не я говорю, это мудрые люди
все
так говорят, но
да,
все знаем эту фразу,
говорят,
когда Бог будет на первом месте, все остальное будет на своих местах.
Ну, как говорит наш коллега, любимый Константин Мацан, лучших слов для завершения этой программы не найти, действительно. Какая-то, да, тоже такая концентрация смыслов у нас произошла к концу этого часа, благодаря помощи Божией, в первую очередь, работе Аллы Сергеевны интеллектуальной над
данной карьерой. Давай же будем честны, что это он.
Да, Льву Николаевичу Толстому уважение и благодарность за его литературные труды, которые он нам оставил, которые уже мировые, весь мир может питаться какими-то его
изысканиями литературными. Норвежского книжного клуба, это, ну, как принято считать, самый объективный рейтинг значимости произведений, художественных именно, потому что там, когда проводили это исследование, когда этот рейтинг составляли, обратились к максимально широкому числу людей, там, значимых, весомых в мире литературы, авторитетов в разных странах, говорящих на разных языках, то есть вот более-менее такая вот взвешенная картина получилась. И в этот рейтинг входят у Толстого «Война и мир». То есть там 100, по-моему, произведений, сейчас точно не помню, сколько. Вот, туда входят «Война и мир», Анна Каренина и «Смерть Ивана Ильича».
Я тебе хочу сказать, да, что в 98 году, по-моему, ЮНЕСКО издали 4 тома про влиятельных людей, которые оказали какое-то вот влияние на развитие общества в течение вообще всей мировой человеческой истории. Туда вошел как раз Лев Николаевич. Да, и это тоже удивительный такой факт, который, над которым можно поразмышлять, и какие-то, возможно, произведения Льва Николаевича не лишним будет время от времени перечитывать.
Ну да, я бы не стала советовать его философские, так называемые,
поиски. Ну, это уже,
да,
его
поиски,
какие-то личные кризисы,
это,
да, может быть, не всем они полезны.
Это глубокий духовный кризис просто там отразил, как мне кажется, да, там отразился. Или поиск, который не завершился этим этапом, но про следующий этап мы просто, вполне возможно, ничего не знаем, потому что он был внутри у Толстого. Вот. То, что вот толстовство тяготило, да, с определенного момента, это факт. Вот. Во что он вырос дальше, это уже тайна его сердца. Вот. Но философский трактат, конечно, это, на мой взгляд, не самый обязательный пункт программы. А вот тем более люди с христианской системой мышления, да, и с поиск, ведущий поиск внутри Евангелия, да, там вряд ли что-то для себя принципиально такое прорывное найдут. Нет, лучше читать Евангелия евангелистов, чем, ну, так называемые Евангелия от Толстого, отредактированное, так сказать, да, Толстым, ну, его. Вот. А вот что касается тех прорывов, которые он сделал как художник, они, конечно, они потрясающие.
Спасибо огромное за этот разговор. Дорогие наши слушатели, этот час у нас был очень необычным. В студии была Алла Сергеевна Митрофанова, ведущая программы «Радио Вера», преподаватель кафедры мировой литературы и культуры МГИМО. Мы говорили о Льве Николаевиче Толстом, о его творчестве и, в частности, о его величайшем произведении «Анна Каренина». Мы завершаем этот курс, курс Аллы Митрофановой. Курс, да, цикл программы Льва Николаевича.
Цикл программы Толстом,
вот, да, сегодняшней программой как раз. Пожалуйста, обязательно переслушивайте. На сайте «Радио Вера» уже все эти программы выложены. Пожалуйста, наслаждайтесь, слушайте и будьте с нами.
Спасибо тебе, моя дорогая. Спасибо
тебе.
Кир.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На «Радио Вера».